Здравствуйте, сегодня вторник, 23 августа, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. Россия обвинила украинские спецслужбы в организации убийства Дарьи Дугиной. В Украине ожидают усиления российских ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры страны. Против ведущих YouTube-канала «Популярная политика» возбуждено дело по статье о дискредитации российской армии. Также сегодня.
Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, всех международных правил заведут в эти декорации, если будет издевательство, это будет той линией, за которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало.
Нашу державу все сказано.
Проведение в Мариуполе властями так называемой ДНР, так называемого трибунала над украинскими военнопленными, исключит всякую возможность мирных переговоров между Киевом и Москвой, подчеркнул Владимир Зеленский. В Украине сегодня отмечается День национального флага, завтра будет отмечаться День независимости Украины. Президент страны Владимир Зеленский вместе со специально прибывшим в Киев президентом Польши Анджеем Дудой открыли сегодня Аллею мужества, посвященную защитникам Украины от внешней агрессии. Украинские города сегодня продолжали подвергаться обстрелам. Владимир Зеленский в своем очередном обращении предупредил, что Россия готовится нанести особенно жестокие удары, в том числе и по гражданским объектам. Вооруженные силы Украины наносят ответные удары, в частности, по Антоновскому мосту в Херсонской области, который оккупационные власти пытаются восстановить. В результате обстрела Донецка повреждено здание администрации главы так называемой ДНР. К этой теме я еще вернусь, а пока вновь об убийстве дочери идеолога русского мира Александра Дугина Дарьи Дугиной. Уже вчера днем стало известно о заявлении Федеральной службы безопасности России о раскрытии этого убийства. Согласно версии ФСБ, убийство подготовила и совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Она, как утверждается, приехала в Россию вместе с 12-летней дочерью, арендовала в Москве квартиру в том же доме, где жила Дарья Дугина, и следила за ней. Опять же, по версии ФСБ, в день убийства Вовка и ее дочь были на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина была почетным гостем. На том же фестивале был и ее отец. После управляемого подрыва автомобиля, в котором находилась Дугина, Вовк, как говорится в заявлении ФСБ России, вместе с дочерью выехали в Эстонию. ФСБ распространила записи пересечения Натальи и Вовк российской границы. Была также опубликована фотография, опять же, по версии ФСБ, удостоверение офицера Национальной гвардии Украины на имя Натальи Вовк. Сообщалось также, что она является чуть ли не полковником полка Азов. Командование этого полка распространило заявление, в котором говорится, что в этом подразделении никогда не служила женщина в звании полковника. Политическое руководство Украины вновь отвергло всякую причастность к гибели Дарьи Дугиной. Многие задаются вопросом, каким образом Наталье Вовк удалось беспрепятственно выехать из России после покушения, причем используя разные автомобильные номера. Некоторые специалисты указывают, что опубликованное удостоверение, по их мнению, очевидная подделка. В любом случае, сам факт раскрытия всего за два дня политического убийства в стране, где гораздо более громкие убийства по политическим мотивам расследовались годами и чаще всего не раскрывались, вызывает крайнее недоверие. Об этом говорит журналист Сергей Пархоменко.
России и российских спецслужб очень плохая репутация, очень плохая история болезни. Мы знаем о множестве политических убийств, мы не знаем о том, как политические убийства раскрывались, таких прецедентов фактически нет. Следствие обычно идет годами, предлагает какие-то вполне фантастические варианты и версии. Никогда речь не заходит ни об организаторах, ни об заказчиках, в лучшем либо в худшем случае исполнителей. Вот таков стиль российских спецслужб. То, что произошло в этот раз, мгновенное раскрытие, в кавычках, этого преступления, когда просто вот из-под кровати вынимают все подробности – съемки, номера автомобилей, имена, документы, фотографии, видео, скриншоты, все подряд. Все это очень похоже на заготовку, заранее сделанную, заранее собранную. О подробностях и о том, чтобы там сходились какие-то детали, никто особенно не заботится. Оказывается, можно на одном, не самом часто встречающемся автомобиле в России ездить с тремя разными номерами, с одним номером въехать, с другим номером выехать, с третьим номером передвигаться по дорогам в России, и это останется никем не замеченным. Оказывается, человек может быть в открытом розыске, как особо разыскиваемый преступник, и при этом он спокойно въезжает через границу Российской Федерации, месяц передвигается по столице Российской Федерации, потом выезжает через границу Российской Федерации. Как-то никому не жарко и не холодно от всех этих совпадений.
Это был журналист Сергей Пархоменко. Писатель Виктор Шендерович также относится с недоверием к версии гибели Дарьи Дугиной, предложенной ФСБ России. В любом случае, подчеркивает он, Дарья Дугина стала жертвой войны, которую активно сама поддерживала. Как я уже рассказывал вчера, Дарья Дугина разделяла идеи отца и активно их пропагандировала. И вот что говорит Виктор Шендерович.
По совокупности обстоятельств, действительно, скорее всего, это не Украина, скажем так. Это могли быть какие-то просто криминальные разборки. Или провокация ФСБ. Судя по тому, с какой скоростью, по крайней мере, найден был, так сказать. В любом случае, понимаете, какая штука? Мы не знаем правды. По крайней мере, по лецу хуже всего с правдой в те времена, когда все может быть правдой. Можно только констатировать, что использована эта история, уже использована для нагнетания новой ненависти к Украине, но новая повестка в этом смысле, то есть повестка старая, но новое топливо в эту печку. И, конечно, в любую секунду, по заветам Симонян, все может развернуться в террор против либералов, которые одобряют якобы это убийство и так далее. То есть это инструментально, конечно, уже использовано и будет использовано. А что это было? Менее всего теперь думаю, что это могут быть украинские, кстати говоря, спецслужбы. Хотя, справедливости ради, следует сказать, что, в общем, Дарья Дугина в любом случае погибла в рамках той войны, которую она благословляла и которой была рада. То есть я, когда впервые услышал, что погибла дочь Путина, то первая мысль такая, что ну вот как ужасно, когда дети платят за бессмысленную злобу отцов. Но в данном случае она взрослый и вполне ответственный уже самостоятельный обозреватель, как выяснилось, я ничего про это не знал. Она погибла на той войне, которую благословляла и звала.
Это было мнение писателя и публициста Виктора Шендеровича. Убийство Дарьи Дугиной на очередном брифинге, первым, кстати, после покушения, прокомментировал пресс-секретарь Госдепартамента США Тед Прайс. Он напомнил, что Соединенные Штаты осуждают нападения на гражданских лиц, где бы они ни происходили, в России или в Украине, где ежедневно гибнут мирные жители. Российская коллега Прайса Мария Захарова возмутилась тем, что пресс-секретарь Госдепартамента не отметил общественный статус Дугиной в своем заявлении. В социальных сетях Захарова написала следующее. «Реакция Госдепартамента на убийство Дарьи Дугиной и представленные России доказательства украинского следа дискредитируют международную активность США на правозащитном треке. Никакого морального права, про отсутствие юридических оснований говорить не приходится, судить о правах человека в отдаленных точках мира у Вашингтона нет, раз убийство журналиста даже не комментируется с этой столь значимой для американских властей стороны. Они просто не заметили, что речь идет об общественном деятеле». Конец цитаты из телеграм-канала Марии Захаровой. Но давайте все-таки послушаем, что сказал Тед Прайс и на чем он делал акцент.
У меня нет никакой информации, кроме той, которая была опубликована и которую вы все знаете. Украина отвергает любую причастность к этому покушению. Мы категорически осуждаем нападение на гражданских лиц во всем мире. Мы осуждаем нападение на гражданских лиц, будь то Киев, Буча, Харьков, Краматорск, Мариуполь или Москва. Это касается всех мест на земле. Я не сомневаюсь, что российские власти проведут расследование. Я не сомневаюсь, что они представят свои выводы. Мы со своей стороны можем только заявить, что Украина отрицает свою причастность, а мы осуждаем нападение на гражданских лиц, где бы это ни случилось.
Говорил пресс-секретарь американского Госдепартамента Тед Прайс. И сам факт убийства Дарьи Дугиной и реакция на него российских властей и силовых структур лишний раз свидетельствует о том, что война, начатая Россией без одного дня полгода назад, пришла и в саму Россию. Владимир Путин прислал Александру Дугину и его жене личные соболезнования в связи со смертью дочери. Дарья Дугина посмертно награждена Орденом Мужества. На церемонию прощания Путин не приехал, но на ней выступили, в частности, лидеры партии «Справедливая Россия» и ЛДПР Сергей Миронов и Леонид Слуцкий. Александр Дугин, несмотря на постигшее его горе, тоже говорил о войне. Войне, к которой не раз призывал и даже обвинял Кремль в излишней медлительности.
Чуть ли не первыми ее словами, которые, конечно, мы ее научили, это была Россия, наша держава, наш народ, наша империя. И если это кого-то затронуло, ее трагическую гибель, ее личность, ее цельность, то у нее было бы одно желание. Не помните обо мне, не прославляйте меня. Сражайтесь за нашу великую страну. Защищайте нашу веру, наше святое православие. Любите наш русский народ, потому что она погибла за народ. Она погибла за Россию, на фронте. И фронт этот здесь, не там, здесь, в каждом из нас. И самая большая цена, которую приходится платить, она может быть оправдана только высшим достижением – победой. Она жила во имя победы, и она погибла во имя победы. Нашей русской победы, нашей истины, нашего православия, нашей страны, нашей державы. Простите.
Говорил философ и политолог Александр Дугин. А вот фрагмент выступления на церемонии прощания с Дарьей Дугиной нынешнего лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. Отмечу, что у Александра Дугина с ЛДПР уже давно установились очень тесные связи. Слуцкий потребовал от властей Эстонии выдать Наталью Вовк, которую ФСБ России обвинила в убийстве Дарьи Дугиной. Но обратите особое внимание на слова, которые Слуцкий произносит в конце этого фрагмента. Собственно, ими он свою речь на церемонии прощания и закончил, только произнес потом три раза «Вечная память».
Я обращаюсь к каждому эстонцу, сейчас речь не о музее оккупации, среди вас убийцы. Они должны понести справедливое наказание. И сегодня, проверяя все внутри себя, тем, что оставила нам Даша, вне зависимости от наших политических партий, веры, возраста, подход может быть только один. Одна страна, один президент, одна победа.
Говорил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, и многие наблюдатели сходятся в том, что фраза Слуцкого «одна страна, один президент, одна победа» – это очевидный отсыл к нацистскому лозунгу «один народ, один рейх, один фюрер». Этот девиз был напечатан на плакатах с портретом Гитлера, и под этим лозунгом в Австрии проводился референдум о слиянии с Германией. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 23 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Но, конечно же, и убийство Дарьи Дугиной, и взрывы на авиабазах и складах боеприпасов в оккупированном Крыму, и отсутствие военных успехов российских войск на фронте в Донбассе могут стать поводом для еще более жестоких ударов по Украине со стороны России. О таких ударах, видимо, основываясь на предоставленных ему данных разведки, предупредил население страны Владимир Зеленский и попросил сотрудников государственных учреждений в Киеве по возможности работать в ближайшую неделю из дома. Впервые с середины июля Государственный департамент США опубликовал заявление, в котором призвал американских граждан покинуть территорию Украины. Вот что говорится в этом заявлении. Государственный департамент располагает информацией о том, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и правительственным объектам Украины в ближайшие дни. Посольство призывает граждан США покинуть Украину, используя частные варианты наземного транспорта, если это безопасно. Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симоньян, обычно лучше других, информированная о планах Кремля, комментируя убийство Дарьи Дугиной, стала призывать к нанесению ударов по центрам принятия решений в Украине. Если называть все своими именами, Симоньян просто выступила с призывом убить Владимира Зеленского и его окружение. Кстати, Симоньян же написала, цитата, «Убийцы Даши уже в Эстонии, Эстония их, конечно, не выдаст. Думаю, у нас найдутся профессионалы, желающие полюбоваться шпилями в окрестностях Таллина». Конец цитаты. На мой, подчеркнул именно на мой взгляд, выглядят эти слова как открытое признание ответственности России за покушение на жизни Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери несколько лет назад. Полковник Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев в эфире радио «Донбасс Реалии» признал, что российская армия по-прежнему обладает возможностью нанести гражданской и военной инфраструктуре Украины серьезный ущерб. Давайте его послушаем.
Террор, который Россия развязала 24 февраля сего года, он продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока не закончится масштабная российско-украинская война. Ресурсы, средства у россиян есть. Есть у них и высокоточные ракеты класса «Калибр», «Искандер», «Х-101», соответственно, разных типов базирования морского, воздушного, наземного. Есть у них сверхскоростные гиперзвуковые ракеты класса «Кинжал», есть «Ониксы», которые Россия не выпускает с береговых ракетных комплексов «Бастион», дислоцированных недалеко от Севастополя, на мысе Фиолент. То есть силы и средства россиян для нанесения ракетных ударов по территории Украины на всю ее глубину, вплоть до Закарпатья включительно, у россиян достаточно. Плюс к этому, если мы добавим реактивные системы залпового огня, которые способны действовать на расстоянии до 90 километров, то, соответственно, все украинское приграничье тоже находится в зоне риска. Да, россияне в определенной степени символисты, и есть риск, что именно 23-24 числа будет такой себе всплеск ракетной активности российских оккупантов. Добавлю больше. В настоящее время на юге Украины на оккупированных территориях получено несколько сотен ТПУ, то есть ракетных установок класса С-300, и мы видим, что в последнее время россияне все чаще используют именно ракетные комплексы класса С-300 для нанесения ударов по алгоритму поверхность-поверхность. Хотя, в принципе, все знают, что комплексы ПВО С-300 предназначены для боевой работы по воздушным целям. Но, тем не менее, россияне прошили мозги этих ракет, и они теперь несут смерть и разрушение жителям прифронтовых регионах именно по такой схеме. Поэтому независимо от того, какое число на календаре, 23, 24 или иные даты, риск нанесения ракетных ударов по территории нашей страны имеет место быть. А значит, всем нам, людям, которые не задействованы ни в работе критической инфраструктуры, ни в силах обороны Украины, нам следует придерживаться того самого всем известного алгоритма. Услышали сигнал воздушной тревоги, значит, спустились в укрытие. Либо же воспользовались, по крайней мере, правилом двух стен, потому что это сохранит жизнь и здоровье каждого из нас. Ракет не стало больше, потому как военно-промышленный комплекс Российской Федерации способен обеспечить достаточное количество ракет к реактивным системам залпового огня. Это грады, и смерчи, и ураганы. А вот высокоточное оружие российскому оборонпрому достаточно сложно воспроизводить. Понятно, там и вопросы, связанные с импортозамещением, и вопросы с выстраиванием логистических этих цепочек. То есть на все необходимо достаточно долгое время, и объемы производства такого типа ракет, они не столько велики, как требует того российская армия. Поэтому тут, скорее всего, эта интенсификация возможна в контексте следующих событий. Дело в том, что российская армия загрузла в своем наступлении. За последний месяц каких-либо значимых территориальных приобретений у российской оккупационной армии нет. А значит, в российском обществе начинает движение мысли и серия. Где что самое всячески пропагандируемая российской пропагандой история о том, что российская армия является второй по мощности в мире. Если она захочет, то она легко дойдет до Ла-Манша, попутно захватывая Варшаву, Берлин, Париж. А тут как-то не складывается. Пески с боевыми большими потугами после многонедельных жесточайших боев с применением огромного количества артиллерии россияне захватили. И то на окраинах еще идут активные боевые действия. То есть где что самое самый Берлин. Поэтому россиянам, российскому обществу, высшему политическому руководству Российской Федерации что-то нужно предъявить. Ракетный террор, массированная ракетная атака — это как раз из той серии. Думаю, что к этой серии можно относить шантаж, связанный с событиями вокруг атомной электростанции, находящейся в Энергодаре. Но тут объект приложения информационных усилий не только находится на территории Российской Федерации, тут еще таким же образом с помощью шантажа еще идет давление на европейского обывателя и, соответственно, руководителей ключевых государств на территории Европейского континента. Думаю, что и в этом контексте всем нужно быть крайне внимательным, потому как мы помним, что атомная станция, расположенная в Энергодаре, является крупнейшей в Европе. 6 атомных энергоблоков фактически находятся в руках обезьяны с гранатой. А это есть риск не только для жителей нашей страны, но и для жителей фактически всего Европейского континента.
Говорил полковник ВСУ Владислав Селезнев. Но все-таки украинская армия не остается в долгу. Я уже упомянул о том, что в Крыму ситуация становится все более напряженной. Сегодня были сообщения об очередных поставках вооружений для Украины из Турции. Сообщается также, что США могут поставлять часть своей военной помощи Украине тайно. Работает программа Ленд-Лиза. Канада и Германия согласовали новый пакет военной помощи Украине. И сегодня же обстрелу подверглось здание администрации главы так называемой ДНР Дениса Пушилина в Донецке. Прямое попадание в здание своей администрации подтвердил сам Пушилин, который не пострадал.
Очередные грани, которые приступил преступный украинский режим, он использует террористические методы. Они взрывают людей, гражданских людей, они обстреливают центр города. Это вот сегодня буквально сейчас произошло. Попадание и в администрацию главы, которая находится у меня за спиной. К сожалению, среди гражданского населения по городу в результате обстрелов есть уже двое погибших. Дальнейшая информация уточняется. Используются снаряды 155-го калибра натовского образца. По сути, сейчас Запад причастен конкретному целенаправленному уничтожению гражданских массивов в городе Донецке. Это что касается сейчас. В целом, считаю, что преступный украинский режим должен понести заслуженное наказание.
Говорил глава так называемой Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Власти ДНР активно готовятся к мероприятию, которое они именуют Международный трибунал над военными преступниками. Речь идет о так называемом суде над взятыми в плен украинскими военнослужащими, прежде всего бойцами полка «Азов», признанного недавно в России террористической организацией. Трибунал планируется провести в здании филармонии оккупированного Мариуполя. В отличие от здания местного драматического театра, оно мало пострадало от боевых действий. Сейчас ведутся работы по его восстановлению. Подсудимых планируется содержать в специально изготовленных клетках. Цель очевидна – унизить попавших в плен украинских военных. Помощник мэра Мариуполя Петр Андрющенко считает, что власти так называемой ДНР торопятся провести так называемый трибунал до так называемых референдумов в оккупированных областях Украины. А на скамье подсудимых могут оказаться и азовцы, и военнослужащие совсем других подразделений, лишь бы достичь необходимого пропагандистского эффекта, считает Петр Андрющенко.
Давайте исходить из того, что было эвакуировано там порядка, насколько мне помнится, озвучивались цифры около 2000 человек. В зоне риска, в принципе, практически все 2000 человек. На сегодняшний день в Еленовке, в Донецке массово идет военнослужащие других подразделений, которые тоже содержатся в тюрьмах в Еленовке, территориальная оборона, пограничники, морпехи и так далее. Их вытаскивают на допросы в Донецк для того, чтобы, опять же, фабриковать дальше вот эти вот показания. Поэтому сказать, о каком количестве людей может идти речь, ну, на самом деле, правильный ответ о любом. Потому что назвать азовцем для россиянина, любого украинца, это так, знаете, щелкнуть пальцами. Уверен, что это будет просто огромное количество людей в этих клетках. Если до этого дойдет, ну, безусловные варианты, потому что это такое, знаете, это же акция устрашения, с одной стороны. Причем устрашение больше россиян, наверное, да, с одной стороны. И погасить вот это недовольство войной, которое там где-то все-таки начинает возникать. Вот, надо же какую-то победу организовать, вот будет такая победа в виде этого трибунала. С другой стороны, есть второй страшный вопрос, к чему приговорят наших ребят. Потому что мы же понимаем, да, судом это не назвать, доказательствами не назвать, решение уже прописано. Мы больше чем уверены, какое решение, в общем-то, это будет. К сожалению, да, учитывая, что в так называемом ДНР существует смертная казнь. Почему, собственно, спешат до аннексии? Чтобы вот это все осталось на ДНР, весь условный позитив затянуть в Россию. Да. Там, конечно, возможно и дальше строить сценарий, что здесь Пушилин приговорит вместе с ДНРовцами, приговорят ребят к смертной казни, потом будет аннексия, а потом добрый Путин их помилует, но заменит, я не знаю, какое-то максимальное пожизненное, да, в России, наверное, наказание. В общем, вот такая история прокручивается. ну, это уже часть, которая будет направлена больше в Украину, потому что, ну, вот есть одна вещь, которую почему-то до сих пор российская армия, Российская Федерация не может осознать в украинцах, да, по преступлению в Еленовке, вот это преступление, которое возможно в нашей филармонии, это ж, ну, в итоге для украинцев не про страх, это про другое чувство совершенно, которое точно не стоит нас будить лишний раз.
Это был помощник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Дата так называемого трибунала пока официально не объявлена, но есть признаки того, что он начнется уже в ближайшие дни. Об этом, в частности, свидетельствует недавнее короткое, но очень жесткое заявление президента Украины Владимира Зеленского.
Что бы там ни думали себе оккупанты, что бы ни планировали, реакция нашего государства будет абсолютно понятной. Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, всех международных правил заведут в эти декорации, если будет издевательство, это будет той линией, за которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало.
Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет більше розмов нашою державою, все сказано.
Говорил президент Украины Владимир Зеленский. Ну, а власти России возбудили очередное уголовное дело по статье о дискредитации и фейках про российскую армию. На этот раз против соратников Алексея Навального, которые сейчас ведут информационно-аналитический YouTube-канал «Популярная политика». Все они находятся за границей. Один из тех, против кого возбуждено новое дело, бывший директор признанного в России экстремистской организации и ликвидированного фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Вот как он сам прокомментировал возбуждение дела в эфире канала «Популярная политика», у которого, надеюсь, теперь только прибавилось зрителей.
Дело возбудили на Руслана Шевединова, Леонида Волкова, Марию Певчих, Киру Ярмаш, Любовь Соболь, Диму Низовцеву, Анну Бирюкову. Там прекрасные формулировки, у каждого из нас свои. Кто-то сказал, что сейчас осуществляется геноцид, что российских солдат заставляют воевать. А там что произошло в Буче? Мое оправдание терроризма заключается во фразе, что поджигать военкоматы – это дело богоугодное. И теперь эту фразу будут изучать лингвисты из Следственного комитета. Действительно ли Богу угодно, чтобы поджигались военкоматы? Я вот уверен, атеистически уверен, что это именно так. При этом уголовным делам по этим уголовкам нам грозит до 10 лет. Это такое первое массовое уголовное дело по ведущим Ютуба. Но по тем уголовкам, которые у меня уже есть, там до 30 лет, поэтому это не так важно. Можно только этим гордиться. Нас это не остановит, мы рассказываем для вас правду. И продолжим это делать.
Говорил бывший директор основанного Алексеем Навальным фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер этого выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам и популярные приложения подкастов Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и другие. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы», там размещаются очередные выпуски, там же можно и подискутировать на некоторые темы. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».